говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Сидикова. И вот тема нашей программы. Мосгоризбирком подвел окончательные итоги выборов мэра Москвы. Следственный комитет активизировал расследование двух уголовных дел, заведенных в отношении Алексея Навального. Эксперты подводят итоги вчерашнего митинга Навального на Болотной площади. Дело о беспорядках на Болотной площади прошлого года слушается в Московском городском суде. Одного из обвиняемых, Михаила Косенко, не отпустили сегодня на похороны матери. Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вызван на допрос. Результаты парламентских выборов в Норвегии, интервью «Радио Свобода», премьер-министра Грузии Безина Иванишвили, победа оппозиции в Петрозаводске и Красноярске на выборах. И те, и многие другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Мосгоризбирком подвел сегодня окончательные итоги выборов мэра Москвы. Голосование признано состоявшимся, и действительно, в четверг состоится официальная инаугурация временно исполняющего обязанности мэра Сергея Собянина. Накануне, занявший второе место на выборах, кандидат от партии РПР «Парнас» Алексей Навальный выступил на митинге своих сторонников. Он заявил о рождении в России настоящей политики. Штаб Навального настаивает на пересчете голосов и объявлении второго тура. Тем временем в прессе появилась информация об активизации следствия по двум уголовным делам, заведенным против Алексея Навального. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Мосгоризбирком утвердил итоги выборов мэра Москвы. Победителем официально признан временно исполняющий обязанности градоначальника Сергей Собянин, набравший 51,37% голосов. На втором месте оппозиционер Алексей Навальный, у него 27,24%. На третьем месте Иван Мельников от КПРФ, у которого 10,69%. Явка на выборах мэра Москвы была чуть более 32%. В понедельник в Москве прошел митинг сторонников Алексея Навального, на который собрались несколько тысяч человек. Штаб оппозиционера настаивает на проведении второго тура выборов мэра Москвы. Впрочем, согласно сообщениям СМИ, штаб Сергея Собянина уже отказал сторонникам Навального в переговорах о возможности пересчета голосов и порекомендовал обращаться по адресу в избирательную комиссию или в суд. В понедельник Алексей Навальный выступил на митинге с речью, в которой, в частности, заявил о рождении в России во время московских выборов настоящей политики и настоящей оппозиции, а также сообщил о намерении объединять усилия с другими протестными силами.
Я приходил и просил вас помочь мне, довериться мне, объединиться мне и помочь мне в том числе обрести мое имя. Я думаю, что, конечно, это теперь наше общее имя. И наши, это наши галочки в бюллетене. Мы тогда с надеждой, с верой, с надеждой говорили о том, что мы хотим изменить политическое пространство в стране. Мы хотим построить что-то новое, мы хотим увидеть другую оппозицию. Я стою сейчас на митинге, где я просто констатирую, в России родилась большая оппозиция. В России родилось настоящее большое политическое движение, которое представляет интересы большинства, которое может идти на выборы с конструктивной программой и готово побеждать на этих выборах. И мы – это политическое движение. Мы будем работать с другими политическими движениями, которые мы уважаем и которым мы благодарны за участие в этой избирательной кампании. Но напомните мне, пожалуйста, сколько в Москве, где живет 15% населения страны, получило ЛДПР? Сколько «Справедливая Россия»? Сколько «Яблоко»? Сколько «Коммунисты»? Мы будем работать вместе с ними, но мы зовем их работать с собой и идти за нами. И мы будем лидирующей политической силой в России, которая будет бороться с «Единой Россией». И мы знаем, что только мы ее можем победить. И мы ее обязательно победим. На этих выборах родилась в России наконец-то политика. Родилась оппозиция. Мы точно знаем, что делать. Мы точно знаем, как делать.
Говорил Алексей Навальный на митинге своих сторонников на Болотной площади. Тем временем, как сообщила сегодня газета «Известия», Следственный комитет активизировал расследование двух уголовных дел, заведенных в отношении Навального. По данным издания, речь идет о делах, связанных с хищением средств у партии СПС и одной из известных косметических компаний. Между тем, в ближайшее время суд должен рассмотреть апелляцию защиты Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по так называемому «делу Киров-Леса». 18 июля Навальный был приговорен к 5 годам, а Офицеров к 4 годам колонии общего режима. На следующий день они были освобождены под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Сегодня Ленинский районный суд Кирова отклонил новое ходатайство защиты Навального и Офицерова о продлении сроков ознакомления с протоколом судебного процесса по делу Киров-Леса. На вопросы Радио Свобода о возможных сценариях ближайших месяцев для Навального от митинга до кассации по делу Киров-Леса ответил профессор Высшей школы экономики, председатель редакционного совета журнала «Полития» Святослав Каспе. Среди таких ключевых, наверное, позиций вчерашнего выступления Навального был тот момент, когда он объявил о рождении настоящей оппозиции в стране, о рождении настоящей политики. Разделяете ли вы вот это суждение?
Рождение – это трудный вопрос, да, все-таки это не первый случай, когда в России случается настоящая политика. Конечно, ее становится больше. Конечно, она становится более похожей на настоящую. Я думаю, что, с одной стороны, Навальный несколько заблуждается, связывает рождение исключительно со своей персоной. С другой стороны, ему, как политику, положено говорить именно это.
Но вот есть еще мнение, что большая часть протестного электората, в том числе тех, кто голосовал за Навального на этих выборах, голосовали не столько за Навального как политика, сколько за сам принцип политической конкуренции, политической оппозиции.
Мне абсолютно нечего добавить к этой формулировке, это безусловно так. Навальный пытается оседлать эту волну, у него это получается по целому ряду причин лучше, чем у всех остальных, кто пытался это сделать, но дело, конечно, не в нем самом. И, безусловно, многие из тех, кто голосовал за Навального, делали это, преодолевая отвращение, либо просто закрывая глаза на некоторые аспекты этой политической фигуры.
Как вы полагаете, в чем в данном случае успех Навального, почему именно этому политику удалось саккумулировать эти протестные страны? Настроение хоть как-то вокруг себя?
Во-первых, нельзя ему отказать в талантах публичного политика, с чем у нас очень плохо. У нас очень мало кто умеет разговаривать, у нас очень мало кто умеет налаживать прямые контакты с людьми. И плюс к этому, конечно, количество интриг, которые вокруг фигуры Навального были закручены в последние месяцы. Понятно, что я имею в виду. Процесс, приговор, посадка, высадка и так далее. Конечно, это все работало на повышение его политического капитала. Но я думаю, что я не знаю, насколько он сам это понимает, но я уверен в том, что вот эта, условно говоря, Навальная коалиция, эта коалиция ситуативная. Да, ее удалось собрать, и она продемонстрировала свою силу, но это еще не долгосрочная спайка.
Сегодня появилась информация о том, что вновь активизировалось следствие по поводу двух других уголовных дел в отношении Навального. Насколько в данной ситуации было бы выгодно властям Навального как-то изолировать именно в тюрьме, в заключении?
Не берусь сказать, во-первых, потому что власти неоднородны, кому-то из них это было бы выгодно, кому-то из группы персон, составляющих властную коалицию, кому-то нет. То, что мы наблюдаем, вот эти, так сказать, активизации и послабления, это всегда равнодействующие каких-то, так сказать, телодвижений бульдогов под ковром, и в них практически невозможно найти единую волю. Я думаю, например, что, условно говоря, Собянину это было бы совершенно невыгодно. Наверное, есть люди, которые есть, имею в виду, во власти. Есть люди и группа, которые думают иначе.
Но вот сейчас перспектива второго тура выглядит уже совсем маловероятной. Но вот я слышала мнение о том, что второй тур, в принципе, был бы выгоден самому Собянину, потому что многие из тех людей, которые голосовали за Навального, вряд ли хотели бы его видеть реальным мэром, и, возможно, часть этого электората перешла бы на сторону Градоначальник.
Это умозрительное допущение. Оно имеет право на существование в ряду других. Но это была бы слишком тонкая комбинация. Я думаю, что российские политики на настолько тонкие и настолько рискованные комбинации не способны.
Вот еще вчера Навальный, в частности, сказал, что он не призывает людей остаться на площади, но сказал, что могут настать такие времена, когда он позовет людей переворачивать машины, зажигать фаеры и ночевать на асфальте. Вот это кому был сигнал дан? Или это просто вот такая фраза? Пустоту.
Трудно сказать. Может быть, его, конечно, просто и занесло. Мы знаем по прошлому публичному выступлению, что его заносит время от времени. Думаю, что естественным адресатом, если это было осознанное речение, естественным его адресатом были наиболее радикальные из числа его сторонников, которых, так сказать, хлебом не корми, но дай пожечь фаер и переворачивать машину. И думаю, что первоочередной задачей Навального, опять же, если в этом была рациональная логика, вчерашней, было успокоить вот эту группу своих сторонников, потому что на самом деле сейчас, конечно, любая попытка по итогам этих выборов устроить радикальный протест выглядела бы смехотворной и оказалась бы провальной.
Вообще, в принципе, радикализация протестного электората, она в перспективе возможна, в ближайшей перспективе?
В ближайшей, думаю, нет, а уже, так сказать, в среднесрочной возможно все, как, впрочем, всегда в России.
Это было мнение политолога Святослава Каспе. Торжественная инаугурация победителя выборов столичного градоначальника Сергея Собянина запланирована на 12 сентября. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Московском городском суде продолжилось рассмотрение так называемого «болотного дела» в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении силы против сотрудников полиции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Суд допросил сотрудника ОМОНа Емельянова, признанного потерпевшим, который опознал одного из обвиняемых, Артема Савелова, как участника массовых беспорядков. Сегодня в Москве похоронили мать одного из обвиняемых, Михаила Косенко, накануне. Из Москворецкий суд Москвы отклонил ходатайство защиты Косенко отпустить его на похороны, сославшись на отсутствие подобной практики. Правозащитники из организации «Общественный вердикт» намерены обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. Подробнее Любовь Чижова.
На предыдущих заседаниях суда участники процесса уже опрашивали двух сотрудников ОМОНа, признанных потерпевшими по болотному делу. Один из них, Александр Казьмин, отказался от дачи показаний против фигуранта болотного дела Михаила Косенко. Сегодня боец ОМОНа Емельянов опознал в одном из обвиняемых Артеме Савелове участника массовых беспорядков. На процессе побывала сопредседатель московского отделения партии РПР «Парнас» Тамара Лежнина.
Сегодня допрашивали свидетеля Емельянова. Он задерживал Артема Савелова. Что сказал Емельянов, он на все вопросы отвечает одинаково. Задерживали за то, что были общественные беспорядки. А если когда уточняли, что же за общественные беспорядки, все выкрикивали лозунги. Все, больше ничего он не мог сказать. Вот на протяжении с утра, собственно говоря, до обеда он повторял все одно и то же. Задерживали, когда слышали, люди выкрикивали. Он, собственно говоря, прибыл туда в автозаке, был в группе задержания, с ним находилось еще 7 человек. Вот за время нахождения на Болотной площади он задержал 4. Никого не помнит конкретно, ни фамилии, ни имен, ни тем более не может описать, зато запомнил очень хорошо почему-то Артема Савелова, которого сразу узнал, как вошел в зал. И указал, что он не назвал фамилию, вот именно конкретно вот этого человека.
Как ведут себя обвиняемые?
Блестяще, выдержка полная. Как они могут себя вести? Сидят люди в клетках. Это все выглядит, конечно, очень тяжело. Нормальные, красивые, содержательные ребята сидят в клетках.
Сегодня в Москве похоронили маму одного из обвиняемых по болотному делу Михаила Косенко. Накануне Замоскворецкий суд Москвы отказался отпустить Михаила на похороны матери, мотивировав это отсутствием практики. Михаил Косенко – инвалид второй группы. Он страдает вялотекущей шизофренией и находится сейчас в СИЗО «Бутырка». Адвокат Михаила Валерий Шухардин считает, что там его состояние только ухудшается. И вот что он думает о решении суда.
Я хочу сказать, что в данном случае суд немножко прав, немножко все-таки лукавит. У нас не то, что нет практики по этим вопросам, у нас вообще законодательно не урегулированы подобные ситуации, когда лицо обвиняемое находится под стражей, обвиняемое в совершении преступлений, и если умирает у него кто-то из близких родственников, он фактически лишен возможности, значит, попрощаться с своим близким родственником, присутствовать на похоронах, ну и так далее. Даже для осужденных, которые бывают наказания уже в исправительных учреждениях, то есть признанных преступниками, такая возможность существует, хотя бы законодательно. О том, что таким лицам предоставляется отпуск на там до 7 суток, краткосрочный, чтобы они могли присутствовать на похоронах своих близких родственников. Поэтому, конечно же, ответ суда, он был ожидаемый, поскольку действительно они просто ссылаются на отсутствие каких-либо норм закона, позволяющим делать такие подобные действия. И, естественно, отсутствие соответствующей практики, потому что практики быть не может, потому что у нас законодательно это вопрос не урегулировано. Он действительно, говорит, является инвалидом второй группы, страдает психическими заболеваниями. Он даже не обвиняет сейчас в совершении преступления, он лишь привлекается к уголовной ответственности ввиду совершения противоправных действий. То есть он даже не является обвиняемым, поскольку в отношении него сейчас решается вопрос о принудительных мерах медицинского характера. И поэтому, конечно же, поскольку в наших российских изоляторах отсутствуют какие-либо надлежащие условия для содержания в них инвалидов, как инвалидов по общим заболеваниям, так и по психическим заболеваниям, и то, что он находится в стационаре медицинском, в Бутырке, но это совсем еще не значит, что он действительно получает надлежащее лечение, и, как он сам говорит, лечение действительности он там не получает, медикаментов там не хватает. Если только принесут родственники медикаменты нужные ему, ему их выдают. Его никто особенно там не наблюдает, не обследует, ну и так далее. То есть надлежащей помощи медицинской нет.
Это был адвокат Михаила Косенко Валерий Шухардин. Замоскворецкий суд Москвы не отпустил Михаила Косенко на похороны мамы, мотивировав отказ отсутствием практики. В фонде «Общественный вердикт» с этим не согласны и собираются подавать жалобу в Европейский суд по правам человека, говорит руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова.
В данном случае мы будем ссылаться на статью 8 Европейской конвенции по правам человека. И практика на самом деле есть, хотя она единичная, но все-таки она есть. Она была в Перми, когда подсудимый, сидевший в СИЗО, был все-таки доставлен к телу, так скажем, матери, и ему удалось попрощаться с ней. Да, это по хромой лошади был один из фигурантов. И в данном случае еще есть дело Линд против России, которое решение было вынесено в 2007 году, где было признано, что Россия нарушила статью 8 Конституции и 3-ю. Это 3-я статья, это запрет на бесчеловечное обращение, 8-я это право на частную жизнь. И, соответственно, у нас 2013 год, в течение 5 лет, с 2007 года, когда было вынесено это вот решение, о котором я сказала, Россия ничего не предприняла для того, чтобы как-то решить эту проблему, то есть урегулировать этот вопрос в законодательстве Российской Федерации.
Каковы могут быть юридические последствия вашего обращения в Европейский суд?
Юридические последствия будут не для Замоскворецкого районного суда, а для государства Российской Федерации в целом, поскольку все дела, то есть они идут против России, когда подается жалоба в Европейский суд. Если судить по делу, о котором я сказала, там была присуждена компенсация 15 тысяч евро. Соответственно, в случае решения в пользу Михаила Косенко, то есть, ну вот сумма может быть идентичной, так скажем, да, но все зависит, конечно, от обстоятельств.
Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение дела о массовых беспорядках на Болотной площади в отношении 12 обвиняемых 6 июня этого года. Владимир Акименков, Николай Кавказский и Леонид Ковязин обвиняются в участии в массовых беспорядках. Андрей Барабанов, Ярослав Белоусов, Александра Наумова, ранее Духанина, Степан Зимин, Сергей Кривов, Денис Луцкевич, Алексей Полихович и Артем Савелов обвиняются также в применении насилия к представителю власти. Марии Бароновой предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам.
О болотном деле корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня был вызван на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу. Против Ройзмана возбуждено несколько таких дел. Подробнее Екатерина Петрова.
Недавно избранного главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали на допрос. Сегодня он должен давать показания по делу своего ближайшего соратника Евгения Маленкина, а завтра пообщаться с силовиками ему придется дважды. Одно из дел касается прослушки его телефонных разговоров, а насчет другого пока информации нет.
Там реально 3 допроса по разным поводам. Один из них по фонду, один я не знаю, а один по незаконной прослушке, причем там очень много будет потерпевших, это то самое уголовное дело, когда сотрудники полиции сливали информацию бывшему прокурорскому работнику Карпову, организатору серии заказных убийств. И это уголовное дело сейчас ведет ФСБ. Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по нарушению тайны переговоров. Там много потерпевших, потому что я общался со всеми, с журналистами, с оперативниками.
Сам Ройзман к этим вызовам относится спокойно. Дела появились задолго до его выигрыша и даже вступления в предвыборную гонку. Силовики обещали, что никаких изменений в связи с тем, что Евгений Ройзман стал главой Екатеринбурга, не будет. И свое обещание, как видно, исполняют. Депутат областного заксобрания, один из бывших кандидатов на пост главы Екатеринбурга Андрей Альшевских, не считает, что нынешние вызовы на допрос связаны с победой Ройзмана.
Я бы не стал бы здесь возмущать уши, потому что все эти мероприятия, они еще запланированы и идут в рамках тех событий, которые ему предъявлялись еще до начала избирательной кампании. Это не новые какие-то там моменты, какие-то эпизоды и так далее. Это в рамках то, что ему предъявлялось ранее. Но я не думаю, что там будут какие-то серьезные последствия. Но, с другой стороны, не хочу вперед Но я думаю, следствие разберется и поставит точку, на мой взгляд, в этом недоразумении.
Гораздо интереснее то, что официальные итоги выборов в Екатеринбурге до сих пор не подведены. В городской избирательной комиссии всерьез рассматривают возможность пересчета голосов на некоторых участках. В комиссию поступили жалобы на действия наблюдателей и сторонников Евгения Ройзмана. Об этом нам рассказал глава горосберкома Илья Захаров.
Жалоб довольно-таки много, и по разным участкам мы сейчас их рассматриваем. Обратились письмом к Евгению Вадимовичу Ройзману, чтобы он пояснил содержание жалоб, потому что там именно про нарушение именно от Ройзмана или контестителями Ройзмана, агитаторами Ройзмана указаны. Поэтому сейчас обратились к нему, ждем ответа. Мы будем дальше рассматривать. В любом случае, 13 сентября какое-то решение будет принято.
Добавлю, ни администрации Екатеринбурга, ни областные власти пока официально Евгения Ройзмана с победой не поздравили. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
О популярности Евгения Ройзмана в Екатеринбурге, о его способности общаться с избирателями, о мнениях в городских верхах, о выдвинутых против Ройзмана уголовных обвинениях мой коллега Александр Гостев беседует с независимым екатеринбургским политологом Михаилом Корабельниковым.
На чем основана такая бесспорная, как говорят, популярность Евгения Ройзмана в городе?
Надо понимать, что это не столько популярность Ройзмана и не столько победа Ройзмана, сколько проигрыш силе. Это первый момент. Что касается кампании, надо оценивать не что сделал Ройзман, а чего не сделал его оппонент. Ройзман сделал ровно то, что он должен был сделать. И ничего-то такого оригинального он не предоставил. Произошла ситуация, когда человек, идущий от власти, с этой властью не отождествлялся. Это раз. Второе. Люди, которые его выдвигали, выдвинули еще несколько человек. Непонятно, для чего они были выставлены, но, скажем, тот же самый представитель партии пенсионеров, который позиционировал себя как доверенное лицо Владимира Путина, который оттянул почти 4%, которых, собственно говоря, и не хватило кандидату от власти. Компания совершенно была невнятна. Что касается вот этого феномена екатеринбургского, потребность какой-то динамики, потребность какой-то харизме была. Ну и плюс человек с историей с определенной.
Пока это выглядит как личная победа человека, давно находившегося в противостоянии с властью. Ройзману есть на кого опереться в ближайшем будущем. У него есть мощные союзники. Кто входит в его команду, как, с чьей помощью он будет руководить?
По уставу города Екатеринбурга фигура главы города — это фигура председателя городской думы с полномочиями достаточно минимальными. Большинство в думе, минимум 21 человек, представители Единой России, партии власти. Но, собственно говоря, сторонников, на которых он может опираться, 2 или 3 человека он проводит в городскую думу. Ни одного решающего голоса не будет. Будет ли вокруг него консолидироваться остальная часть депутатов, которые не поддерживают Единую Россию? Какая-то часть может быть да, но основная масса едва ли. Система муниципальной власти вне политики. А как бы ее не хотели сделать, вот эта вот политизированность городской думы, вот этот элемент политики. Но на самом-то деле люди-то голосуют на местах не за политический бренд, а голосуют за человека. Ну и соответствующим образом этот человек должен отвечать чаяниями. Очень легко говорить на выборах и чего-то там обещать, но когда приходится принимать конкретные решения, зачастую непопулярные, их же каким-то образом надо объяснить. И вот это вот дело председателя Екатеринбургской городской думы. Он не просто глава, который принимает решения. Ему еще надо согласовать эти решения с депутатами.
Евгений Ройзман сегодня вызван на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу, по какому именно не говорится. И допросы продолжатся и 11 сентября. Насколько сильно сейчас власти постараются не позволить Ройзману сесть в кресло? А если он там все-таки окажется, будут ли, образно говоря, мстить и ему, и избирателям Екатеринбурга за эту победу? И какими методами они могут пользоваться?
Я бы сейчас не стал строить какие-то прогнозы, потому что вот эта неделя, она все равно еще эмоциональная. Это раз. И второе, идет, ну, что называется, инерция, которая была задана несколько месяцев назад, ее сразу так и так не остановить. Поэтому говорить о том, что вот сегодняшний вызов в Следственный комитет связан с его избранием, я бы сейчас не стал.
Насколько обоснованы уголовные обвинения, которые выдвигались против Евгения Ройзмана, на наш взгляд? Здесь и связи с организованной преступностью, и иконы, и город без наркотиков, и бог знает что еще.
Я хочу сказать, что я встречался с людьми, которые и говорят о том, что невозможно, что Ройзман делал это. И встречался с людьми, которые говорили: я точно знаю, что Ройзман это делал. В городских верхах говорят то же самое. Если есть уголовные дела, они должны быть реализованы. Если этих уголовных дел нет, то значит они должны быть закрыты. Вот что на сегодняшний день говорится.
В ближайшее время, после того шока, который, в общем, получила по результатам этих выборов власть, какие-то уроки она может из этого извлечь?
Выборы, которые прошли, вот они дали 2 урока. Первое — это необходимость разговаривать с людьми, доказывать людям. Второе, то, что жизнь изменилась, и люди уже не готовы просто так мириться с некоторыми ошибками власти. То есть, если они готовы были мириться в эпоху кризисов, недостатков и так далее, сейчас люди стали жить хорошо, и у них уже появляется следующий уровень потребности, потребность в честности, справедливости, в информированности. И еще один урок, который власть должна извлечь, это, безусловно, фактор степени местной идентичности кандидата. Дело в том, что одна из позиций Ройзмана, на которой он 100% выигрывал, идентификация себя как представителя, как жителя, коренного жителя Екатеринбурга.
С независимым екатеринбургским политологом Михаилом Корабельниковым беседовал мой коллега Александр Гостев. Ну а новым премьером Норвегии станет консерватор Эрна Сольберг. О прошедших парламентских выборах расскажет корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Правоцентристская коалиция одержала победу на прошедших воскресенье и понедельник парламентских выборах Норвегии. И новым главой правительства готовится стать женщина, лидер партии консерваторов Эрна Сольберг. Действующий премьер, социал-демократ Йенс Столтенберг, признал свое поражение и пообещал уйти в отставку после того, как 14 октября Кабинет министров представит парламенту проект бюджета. При этом Столтенберг заверил, что его коалиция станет конструктивной оппозицией пришедшему к власти консервативному блоку. Возглавляемая Столтенбергом социал-демократическая рабочая партия Норвегии 8 лет сохраняла большинство в парламенте и за этот период успешно провела страну через экономический кризис, сохранив низкий уровень безработицы. И тем не менее проиграла выборы с разгромным результатом. Еще до начала выборов все социологические опросы однозначно предсказывали смену власти в стране. При том, что лидер партии Йенс Столтенберг, напротив, выглядел в глазах избирателей весьма харизматично. В июне этого года, в преддверии парламентских выборов, норвежский премьер даже поработал полный рабочий день таксистом, чтобы услышать, что в действительности думают люди. Но, как оказалось, и это ему не помогло. В качестве причины проигрыша Столтенберга аналитики называют усталость избирателей от его партии, а также замедление роста экономики и сокращение конкуренции. Многие норвежцы считают, что правительство социал-демократов упустило выгодные возможности в ситуации экономического подъема. Сам Столтенберг сказал, что его партия попыталась сделать то, что удавалось немногим – выиграть 3 избирательные кампании подряд, но это оказалось слишком сложно. И хотя по предварительным результатам рабочая партия Норвегии набрала относительно большинство мест в норвежском парламенте Стортинге, получив приблизительно 30% голосов, однако по общему числу мест социал-демократы в итоге уступили коалиции 4 правоцентристских партий, получивших 96 из 169 кресел в парламенте. На посту премьера Йенса Столтенберга сменит 52-летняя Эрна Сольберг. Глава норвежских консерваторов, за время в политике завоевавшая прозвище «Железная Эрна», будет второй женщиной-премьером в истории Норвегии и первым главой кабинета от консервативной партии с 1990 года. Эрна Сольберг родилась в семье служащих в 1961 году, окончила университет Бергена, магистр социологии, политологии, статистики и экономики. В детстве и юности страдала от дислексии, что не помешало ей войти в правление Союза школьников Норвегии и руководство молодежного крыла консервативной партии. В 28 лет Эрна Сольберг впервые была избрана в норвежский парламент, а в 2000-е годы занимала пост министра местного самоуправления и регионального развития. С 2004 года Сольберг возглавляет норвежскую консервативную партию Хёре. Политическая программа норвежских консерваторов предусматривает сокращение налогов и уменьшение государственного участия в экономике, в частности приватизацию. Хёре также является единственной партией в Стортинге, предлагающей сокращение государственных расходов. Традиционно норвежские консерваторы выступают за ужесточение политики в области охраны общественного порядка, однако придерживаются либеральных позиций по социальным вопросам, таким как права ЛГБТ и однополые браки. Весьма немаловажным для норвежцев является вопрос о присоединении страны к Евросоюзу, и норвежская консервативная партия и ее лидер Эрна Сольберг активно поддерживают идею вступления Норвегии в ЕС. Сложность, однако, заключается в том, что 70% жителей страны этого не хотят. В победившую на нынешних выборах правоцентристскую коалицию, кроме консервативной партии, входит и партия прогресса, выступающая против приема иммигрантов, а также либеральная партия и христианская народная партия. Все 4 партии уже неоднократно заявляли о готовности сформировать правительство. Однако, как отмечают аналитики, пока не ясно, как оно будет выглядеть, поскольку невозможно предугадать, каким будет сотрудничество между правыми партиями. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Премьером Премьер-министр Грузии Бедзина Ивинишвили, участвовавший в работе Рижской конференции в минувшие выходные, заявил в интервью грузинской службе «Радио Свобода», что он почти решил, кто будет его преемником на посту премьер-министра. Однако он не назвал фамилии. По словам Ивинишвили, сам он уйдет в отставку после президентских выборов в Грузии, которые должны состояться 27 октября этого года. Бедзина Ивинишвили в Риге и в интервью нашему радио много говорил о своем видении дальнейшей внешней политики Грузии, ее отношениях с Европой и России и планах по интеграции страны в европейские и евразиатские структуры. Фрагменты интервью сегодня в нашем эфире.
Вы недавно похвалили Армению за ее взвешенную внешнюю политику. Ереван говорит, что собирается вступить в Евразийский союз, возглавляемый Россией. Как вы считаете, Евразийский союз стратегически привлекателен и для Грузии?
На этапе, когда идет формирование Евразийского союза, я, как глава кабинета министров, внимательно слежу за происходящим. Если это будет выгодно для нашей страны и принесет ей дополнительные дивиденды, и вместе с тем не будет противоречить нашей внешнеполитической стратегии, которая предусматривает интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО, то почему бы и нет? Я никогда не сделаю нашу страну подопытным кроликом. Соответственно, мы стараемся понять, что представляет собой Евразийский союз. В очень далекой перспективе Россия, думаю, станет и членом Евросоюза, так как они соседи и нужны друг другу, и членом НАТО, и близким другом США, если хотите.
Но у Евросоюза нет единого хозяина, а во главе Евразийского объединения стоит Москва, которая навязывает свои правила игры другим членам.
Мы в такой союз не вступим. Время хозяев закончилось раз и навсегда. Мы хотим свободы, обеспечения всех прав человека, равенства, демократии и строительства демократических институтов. Соответственно, мы посмотрим, какой принцип сосуществования выберет Евразийский союз, и если он окажется таким, как вы сказали, то, конечно, мы туда не вступим.
Есть ли у вас точное понимание того, что представляет собой Европейский Союз, и какие вызовы ждут Грузию перед вступлением в ЕС?
В Евросоюзе нам в первую очередь нравятся европейские ценности. Самые успешные и самые интересные – это европейцы. Права человека, конкурентоспособный рынок и отсутствие коррупции – это и есть сущность Европы. Конечно, нынешний экономический кризис бросает тень на Евросоюз, но экономический кризис закончится. Сегодняшняя цивилизация ничего лучшего, чем Евросоюз, не создала.
Вы изменили риторику и стиль общения с Россией, назначив Зураба Абашидзе специальным представителем по урегулированию отношений. Одновременно вы отметили, что Россия на это ответила Грузии строительством проволочных заграждений в Южной Осетии.
Мы сделали позитивные шаги с обеих сторон, и я хочу это подчеркнуть. Если бы не позиция Москвы, то наш товар не смог бы так свободно попасть на российский рынок. Основное достижение – это восстановление торгово-экономических отношений. Но с этим идет вразрез то, что российские солдаты протянули в Южной Осетии колючую проволоку. И это вызывает недоумение. Конечно, мы стараемся наладить отношения с Россией, но у меня нет намерения ее переделывать или перевоспитывать. Мы должны набраться терпения, но и быть принципиальными, и вместе с этим конструктивными и дипломатичными, а не впадать в истерики, как это было раньше.
Есть ли перспективы восстановления абхазского участка Закавказской железной дороги?
Наш подход – чем больше железнодорожного или другого сообщения, тем лучше. Но эта конкретная тема связана с большой политикой. Это должны понимать все. Железную дорогу должны восстановить, но необходимо сделать это тогда, когда это будет абсолютно понятным и приемлемым для грузинского общества и грузинского государства.
Интервью Бедзина Ивинишвили грузинской службе «Радио Свобода». Вернемся к московским выборам мэра. Насколько точно итоги выборов отразили предпочтения москвичей? Какой была тактика кремлевской власти на этих выборах? Выбор в один тур – это политическое решение или объективная реальность? Гость вчерашней программы «Лицом к событию», в виде эфира которого можно посмотреть на сайте свобода.орг, политик Григорий Явлинский, сооснователь партии «Яблоко». Послушаем фрагмент беседы с Явлинским Еленой Рыковцевой.
Это игра, то есть, может быть, не игра, а может быть, серьезное предложение. Когда она поступала Сергею Собянину, Шел уже расчет на то, что в этом, в этой истории будет участвовать видный оппозиционный лидер Алексей Навальный. Как было все с самого начала?
Я не знаю.
Ну, как
вы
вам это представляете?
Вопрос не
а
по
я буду
адресу.
Задавать, как вы это видите сами. Все равно же человек думает.
Ну, для того, чтобы что-то видеть, надо хотя бы на это смотреть. Я не очень на это смотрю. Я не знаю, кто ему предложил. Может, он сам с этим вышел. Я не знаю, зачем президенту понадобилось это. Ну, что мы будем с вами догадки здесь устраивать? У вас есть много знакомых политологов, это их хлеб, а мы будем их лишать такой замечательной возможности
рассуждать.
А вы как считаете,
а не могло понадобиться это президенту зачем-то? Могло. Вот зачем-то легитимный Собянин ну, мог ему понадобиться?
Могло. Ну вот, не знаю зачем. Зачем-то, может, ему это понадобилось. Может, ему надо проводить выборы Госдумы в этом году.
И
а может,
что?
В следующем. А может, Мосгордуму надо сейчас проводить выборы. А может, тут, глядишь, и президентские выборы надо проводить. А Москва важное место. Вот. Но дальше по рисунку самих выборов это не очень подтверждается. Потому что то, что задумывалось-то, не очень получается.
Но
просто
вот и...
не очень получается. То есть я бы даже, больше того сказал, похоже, даже совсем не получается. Вот. Поэтому я не знаю, что задумывалось. Но что бы ни задумывалось...
Получилось не то, что
задумывалось. На сегодня ничего
100%.
Не получается из того, что задумывалось.
Откуда же мы знаем, что ничего не получается, если мы не знаем, что задумывалось?
Объясню вам. Потому что такой результат, который получен, он свидетельствует о том, что у власти дела-то плохи. Просто плохи. Одним словом, плохи. Все, точка. Неважно все остальное. И это дело не даже не... Ну, во-первых, там процент очень маленький, вообще сомнительный, 51. Но даже дело не в этом. Дело в том, что 70% людей вообще не заинтересовались этой всей историей. 70% москвичей посчитали, что им эти выборы неинтересны, потому что они, скорее всего, нечестные, несущественные, все равно предрешенные. Выбор между двумя кандидатами этими их не интересует. Так не просто так, а 70%.
А вы считаете, этого они никак не могли спрогнозировать, что вот такая масса не заинтересуется их идеей? Этого никак они не могли предположить.
Не знаю, может, они так и хотели сделать. Я уж не знаю, как. Я знаю, что в 2010 году Лукашенко, например, хотел, чтобы все оппозиционные политики вышли на выборы. Они все туда стройно вышли.
А потом они ушли в другой.
А потом всех посадили в тот же вечер. Вот всех забрали и посадили после первых же беспорядков. Вот. И,
а здесь наоборот,
минуточку.
Здесь допускают, что поучаствовали в выборах.
Он тоже сделал это. Дело в том, что после того, что у них случилось, после таких выборов, вообще оппозиция в Беларуси не стала. Просто не стала, и все, ее нет до сих пор. Играют ли они в одной команде со всеми оппозиционерами? Или не со всеми? С кем именно? И как они это делают? Там же еще и большие деньги участвуют, да? Потому что есть группы таких вот людей, которых в нашей стране справедливо называют олигархами, которые обижены на Путина за то, что он их, например, отобрал у них политически значимый бизнес, например, да? Они нефтью занимались, а теперь должны заниматься розничной торговлей. Uh-huh. Да? Вот они это ему не могут простить, там, скажем, у них разборки там свои, они нашли молодого человека, стали его раскручивать там. Ну, за этим может стоять все, что угодно, но это невозможно все обсуждать.
Они не боятся демонстрировать то, что они обижены на президента?
А вот сейчас посмотрим. Дело uh-huh. в том, что я думаю, что итоги... Нельзя еще пока подвести.
Вы не исключаете, что все это всерьез, что его оппозиционеров, видных, проявившихся на этих выборах, наоборот, могут как-то репрессировать? Вы этого не исключаете? Мне это казалось, вот все в обратную сторону идет, то есть людей вытаскивают из тюрьмы для того, чтобы придать им легитимность, чтобы им подарить вот эти проценты, которые спасут их от последующего тюремного заключения. То есть все наоборот. А вы не исключаете, что все так серьезно?
Нет,
может,
отношусь ко всему к этому очень серьезно. Кроме uh-huh. того, если уж вы будете говорить о тюрьме, то я скажу
да,
вам, что самый главный вопрос, это вопрос о тех людях, которые сидят по итогам 6 мая. Вот. К сожалению, видный оппозиционер, о котором вы говорите в своей кампании, о них не вспоминал. И я-то предполагал, что кампания будет идти вокруг их освобождения, что это один из важных тезисов. Вот. Он звучал только в ответах на вопросы, больше я его не слышал. И это, мне кажется, весьма симптоматично.
А почему? А это как можно объяснить?
Ну, программа, программа вот избирательной кампании, которая там велась, она вообще была такая странная. В ней было очень много всяких. Я имею в виду кампанию одного из наших оппонентов, Алексея Навального. А в ней было очень много имитаций. Очень много было, да? Очень много было инсценировок. Очень много было непонятных событий, когда вдруг находили литературу, потом ее прощали, то находили собственность, ее тоже прощали. То есть вообще весь этот перформанс, если хотите знать, он был довольно такой странный. Вот он был просто очень странный. Было там и шельмование оппонентов, и передергивание. И такое было впечатление, что игра идет за лидерство в числе оппозиционеров.
Елена Рыковцева беседовала с Григорием Явлинским в программе «Лицом к событию». Считаете ли вы честными выборы мэра Москвы? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала Дарья Алексеева.
Считаете ли вы, что выборы мэра Москвы были честными?
Не очень.
Были честными. А почему? Как думаете?
Там, где я была на том участке, все проходило спокойно, нормально, без эксцессов.
Знаете, мне тяжело ответить, что я их не была.
Да, я считаю, это все под контролем. Да, я считаю, честные выборы были. Потому что это все, как говорится, под контролем.
Это а всей... под чьим контролем?
Это, ну, я не знаю, это у всей страны под контролем.
Не знаю. Да, наверное.
Собянин, мне кажется, заслужил быть мэром. Он немало делает для Москвы. Поэтому я считаю, что все-таки честные были выборы.
Не уверена.
А почему? Как вы это аргументируете?
Потому что заранее все разрешено.
То есть, считаете, были нечестными?
Да, нечестными.
С прохожими на улицах Москвы беседовала Дарья Алексеева. Но выборы в городской совет Красноярска принесли неожиданные для экспертов результаты. Партия «Единая Россия» оказалась на месте оппозиции, получив меньшинство мандатов. Политологи не исключают, что по красноярскому сценарию могут проходить и будущие выборы в федеральные органы власти. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Лапрат.
Итоги красноярских выборов в городской совет депутатов для многих здесь стали неожиданностью. Партия «Патриоты России», поддерживаемая бизнесменом Анатолием Быковым, получила большинство мест. Причем основная борьба шла по одномандатным округам, и, пожалуй, никто не ожидал, что партия власти в них наберет меньше половины. Однако «Единая Россия» сдала город, получив всего 4 места. А вот «Патриоты России» показали немыслимые до 8 сентября 2013 года результаты – 8 мест из 18. По единому общегородскому округу, где избирают депутатов по партийным спискам, победа партии «Единая Россия» над теми же «Патриотами России» была не такой убедительной, как предсказывали. Список «Единой России» получил немногим больше 31%. И тут снова их основными конкурентами стали «Патриоты России». Они набрали почти 26%. Также в горсовет прошли «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» и КПРФ. Остальные 11 партий, в том числе и ЛДПР, не преодолели 5-процентный барьер, необходимый для присутствия в составе депутатов. «Единая Россия» в Красноярском совете депутатов в итоге получила 12 мандатов из 36, «Патриоты России» – 14, «Справедливая Россия» – 5, «Гражданская платформа» – 4 и КПРФ – 1. Политолог Александр Чернявский говорит, что проигрыш известных действующих депутатов-единороссов в одномандатных округах – это показатель не только падения авторитета партии власти, но и неправильно проведенной предвыборной кампании. По словам Александра Чернявского, отсутствие в Красноярском городском совете абсолютного большинства какой-либо партии заставит депутатов вспомнить об искусстве построения коалиций.
По большому счету, главная неожиданность – это, конечно, результаты одномандатных округов. Никто не... Партия власти, ни оппозиция, ни эксперты не ожидали, что так много возьмет оппозиция, так мало возьмет «Единая Россия». Я думаю, реально, конечно, это главное, наверное, слабое место оказалось у партии власти, потому что по партийному списку они взяли примерно столько, сколько и должны были взять. Вот. Ну а что касается одномандатных округов, потенциально они могли рассчитывать на 9-10 мандатов точно, по моим оценкам. Но если проигрывают даже такие сильные кандидаты, как действующий депутат Ирина Пензина, то на самом деле, видимо, что-то было не так в самой избирательной кампании по этим одномандатным округам. И если говорить по поводу партийных результатов, то там как раз более-менее все было предсказуемо. Даже фиаско ЛДПР, потому что, как правило, когда Анатолий Быков участвовал раньше в кампаниях, он в первую очередь забирал голоса у сторонников Жириновского. В принципе, именно на этих выборах все так оно и случилось. Ну и плюс, конечно, я думаю, то, что они практически не вели активную кампанию, сыграло свою негативную роль. И то, что ЛДПР здесь ушло, это, я думаю, как раз во многом вот совокупность вот этих факторов. А что касается других партий, ну, КПРФ я тоже расцениваю как, наверное, неудачную кампанию. Один мандат для такой партии, это, безусловно, ну, самый, что ни на есть минимум. С таким брендом нужно брать, конечно же, больше. Что касается «Справедливой России», для них, я думаю, эта кампания удачная, и в этом огромная заслуга лично Валерия Зубова, потому что, в принципе, по России у них такой нисходящий тренд, но здесь они смогли мобилизоваться, молодцы. В общем, взяли, наверное, максимум того, что вообще могли взять. Ну, а теперь что ожидать? Я думаю, мы получили один из самых интересных форсоветов в истории этого представительного органа. Ни одна из партий не имеет контрольного пакета мандатов. И это, безусловно, накладывает очень большой отпечаток на ведущую работу. Могу предсказать очень трудную судьбу этому органу, потому что сейчас красноярским политикам придется вспомнить уже подзабытое искусство создавать альянсы, коалиции и союзы. Уже, наверное, 20 сентября, когда должна состояться первая сессия заксобрания, мы увидим вот эти баталии, вот эти стычки, когда начнут делиться кресла председателя и его заместителя. Я думаю, в ближайшие 10 дней они как раз будут насыщены. Если договориться не удастся, то вот, например, можно предположить, что не исключен, например, самый такой жесткий сценарий, который мы наблюдаем, например, сейчас в Алматинском районе, где речь идет о распуске райсовета.
А вот рекордно низкая явка за последние 18 лет, которая составила чуть больше 18%, как раз не стала неожиданностью. Именно такие прогнозы делали политологи, причем они объясняют столь невысокие показатели недоверием красноярцев не только к властям, но и ко всем политикам в целом и нежелание участвовать в выборном фарсе. Политолог Юрий Москвин Квит считает, что власти сделали все возможное, чтобы на выборы не пришли новые избиратели, и ситуация не вышла из-под контроля. Также он связывает приезд председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимира Чурова в Красноярск в день голосования с неожиданным результатом прошедших выборов и их изучением, ведь по красноярскому сценарию могут пройти и будущие выборы в Государственную Думу.
Ну, явка была, с одной стороны, вполне ожидаемая, поскольку это общее решение по всей стране. И день выборов, начало сентября, и общая линия власти состояла в том, что как можно меньше в выборах должны участвовать новые избиратели, новые группы избирателей, поскольку приход старых традиционных избирателей – это великий шанс поддержать традиционные партии, как партии власти, так и союзников этой партии, традиционные системные оппозиционные партии. Я думаю, что приезд Чурова был не случайен, потому что расклад неожиданностей на выборах в Красноярске за неделю был ясен, что эти выборы будут необычные и не такие, как всегда. И поскольку голосование в городской совет города Красноярска проходит по тому же закону, что и выборы в Государственную Думу, то, естественно, было, наверное, крайне желательно Чурову изучить реальный опыт. А представьте себе, что мог бы в ближайшие месяцы реализован вариант досрочных выборов в Госдуму, который очень широко обсуждается во всех экспертных кругах Москвы и всей страны. И что тогда? Ведь в конечном счете виртуальные партии, которые победили в Красноярске, и «Патриоты России», и «Гражданская платформа», они же могут вместе с другими виртуальными, еще пока неустойчивыми партиями, победить также и на выборах Госдумы. Тогда это совсем другой расклад политический. И тогда формирование правительства будет происходить совершенно по другим правилам. Я думаю, что Красноярск – это очень хороший эксперимент для всей России. И не случайно в Красноярске, с моей точки зрения, разрешили проводить конкурентные, свободные выборы с минимальными административными ресурсами.
Новый, по сути своей оппозиционный, состав городского совета депутатов приступит к работе через полторы недели. Кстати, на предвыборных материалах «Единой России» был лозунг, ставший для партии власти пророческим – «Городу новый горсовет». Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
И в Петрозаводске за действующего мэра Николая Левина, тоже члена партии «Единая Россия», проголосовали всего 29% избирателей. Неожиданно на выборах победила кандидат самовыдвиженец Галина Ширшина. Наш корреспондент Тамара Спектр подробнее.
В Петрозаводске подведены окончательные итоги выборов главы городского округа. Им стала самовыдвиженка, член партии «Яблоко» Галина Ширшина, победившая нынешнего мэра Петрозаводска Николая Левина с большим отрывом. По данным территориальной избирательной комиссии, разрыв между Ширшиной и Левиным составил более 7 тысяч голосов или 13%. Прокомментировать итоги выборов для «Свободы» согласился первый заместитель нынешнего мэра Олег Дежуров.
Я хочу сказать, что итоги выборов полностью соответствуют всем демократическим нормам, которые сейчас наблюдают, мне кажется, раздражительно и в России, и в Республике Карелия, и, соответственно, в городе Петрозаводске.
Ночью в интернете появились сообщения о том, что якобы муниципальная и региональная власть проводят какие-то совещания о возможности отмены итогов выборов. Что-то такое планируется действительно, или это были просто слухи?
Вы знаете, я уверен, что это просто слухи. Я считаю, что такого рода консультации могут быть только тогда, когда есть весомые основания для отмены выборов, когда есть нарушения. То есть все, что в соответствии с законом, консультации проводить не хотите.
То есть выборы в Петрозаводске вы оцениваете как честные и прозрачные?
Я полагаю, что честные и прозрачные выборы были. И выбор горожан, вернее, на выбор горожан, я очень надеюсь, что повлиял только их личное мнение.
Скажите, как вы считаете, в нынешней ситуации и изменится каким-то образом отношение между городской и региональной властью?
Знаете, все зависит от настроя, наверное, от настроя на работу, с которой придет вновь избранный мэр города Завоз Петарас. Во-вторых, я думаю, что все зависит от взаимного желания к созиданию, а не к разрушению или не к реализации некоторых там частных амбиций каких-то отдельных.
Избрание Галины Ширшиной произошло на фоне предвыборного скандала. В конце июля Петрозаводский городской суд отменил регистрацию кандидата в мэры от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой. Впоследствии Слабунова активно включилась в предвыборную кампанию Галины Ширшиной, обещая избирателям, что та будет реализовывать ее программу. Поскольку в данный момент избранный мэр находится вне зоны доступа, нам пришлось удовлетвориться комментарием к итогам выборов Эмилии Слабуновой, как члена «Яблочной» команды.
Мы довольны, мы выиграли с очень серьезным преимуществом, что подтверждает правильность той программы и тех принципов, с которыми мы шли эти выборы.
Скажите, а как вы оцениваете все-таки, чего больше в победе вашей команды? Именно вашей победы или это больше проигрыш нынешнего мэра Левина?
Здесь совокупность всех слагаемых и то качество, невысокое, к сожалению, качество управления городом, которое привело к тем результатам, из-за которых очень переживали жители города. Во-вторых, это правильная программа и правильные принципы, с которыми мы вышли на выборы. В-третьих, правильно организованная избирательная кампания. Все это в совокупности и способствовало результату.
В данный момент ходят упорные слухи о том, что проигрыш кандидата от «Единой России» может отразиться на финансировании города Петрозаводска со стороны федерального бюджета. Скажите, как вы оцениваете такие слухи? Это возможно в принципе?
Это тот аргумент, который использовал, опять же, действующая власть для того, чтобы просто запугивать население таким образом. На самом деле, власть, она всегда должна быть и является достаточно ответственной для того, чтобы в первую очередь заботиться о благе жителей города.
Еще один слух, который ночью очень широко прошел по интернету, это слух о том, что якобы муниципальная и региональная власть ведут какие-то переговоры относительно возможности пересмотра итогов выборов. Вы видели какие-то объективные подтверждения этого?
Ночью мы действительно такую информацию услышали, но думаем, что это просто в таком эмоциональном состоянии, наверное, это выплеснулось где-то там или у конкурирующей стороны, и в первую очередь у представителей там власти. Но нет никаких оснований для того, чтобы аннулировать результаты выборов. Нарушений не было. Руководитель территориальной комиссии на планерке в администрации города сообщил, что было только 5 заявлений о нарушениях. Все они там были рассмотрены, все они имели такой несерьезный характер.
Галине Ширшиной 34 года. Она является директором издательского дома «Губерния», принадлежащего крупному петрозаводскому бизнесмену Василию Попову, члену регионального политсовета партии «Яблоко». Именно он организовывал и вел избирательную кампанию сначала с Лабуновой, а после ее снятия Ширшиной. Инаугурация нового главы города состоится в четверг, а в пятницу Галина Ширшина уже планирует приступить к работе.
Из Петрозаводска Тамара Спектр. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.